Юлия Качалова. Из сборника «Сказки для Сони». Сказка первая. Товарищи по несчастью. Соня чувствовала себя очень несчастной. Мама и папа отправились отдыхать и не вспоминали о ней. Что с того, что они звонили по 5 раз на дню? Если бы Соня была им нужна, они взяли бы ее с собой. И бабушка только прикидывается, что в Соне души не чает. Если бы она и впрямь думала о Соне, то не забыла бы включить ночник. Соня всегда спит при свете, и бабушке это известно. Раз она не вспомнила о такой важной вещи, значит, ей дела нет до Сони. Никому до нее нет дела. Соне стало очень жалко себя, и, проплакав долго-предолго, она уснула в слезах. А проснулась в ночном лесу. В нем росли цветы, как в мамином саду, только гораздо большего размера. Между листьями и стеблями цветов сновали светлячки, освещая Соне путь. Впереди брезжил огонек, не похожий на светлячка, потому что он оставался на месте, и девочка пошла к нему. Приблизившись, Соня увидела маленькую полянку, на которой горел маленький костерок, возле которого собралась маленькая компания маленьких существ. Существо, что сидело на камне и подкидывало в костер сухие сосновые иглы, напоминало желудь. Рядом с ним расположилось нечто, похожее по форме на гриб-сморчок, но сплошь состоявшее из розовых шевелящихся отростков. Пучеглазое большеротое существо можно было принять за лягушку, если бы не множество бородавок. Напротив пучеглазого расположилась округлая рыба, хотя непонятно было, что ей понадобилось на суше, тем более рядом с костром. Чуть поодаль пристроился кролик, упитанный, но подозрительный. Кролик нервно поводил то ушами, то усами, давая понять окружающим, что ни капельки им не доверяет, но его не застанут врасплох. Дальше всех от костра на пне нахохлился филин, зачем-то нахлобучивший на голову пробковый шлем. Остальные существа были настолько мелкими, что Соня их не опознала. «Здравствуйте!» — вежливо поприветствовала собравшихся девочка. Существа обернулись к ней.
«И вам того же, барышня!»
— откликнулось розовое существо из отростков.
«Вы действительно несчастны?»
Видя, что вопрос вызвал затруднение, желудь пояснил.
«Профессор имеет в виду, хотите ли вы присоединиться к нашему кругу товарищей по несчастью?»
Соня не была уверена в своем желании присоединиться к их кругу и честно сказала. «Пока не знаю. Это зависит от вашего несчастья».
«Вовсе нет»,
— возразил розовый профессор.
«Это зависит от вашего несчастья. Мы-то в своих уверены».
Компания у костра и впрямь выглядела удрученной. «Ну, тогда, может быть, вы поделитесь ими?» — предложила Соня.
«Мы здесь для того и собрались, чтобы каждый поделился с вами счастьем»,
— сказал желудь.
«Пожалуй, я начну»,
— вызвался профессор.
«Послушайте и убедитесь в действительности». «Нет-нет, так нельзя», —
поспешно остановил его желудь.
«Иначе у нас будет не собрание, а неразбериха. Сначала нужно избрать председателя, который будет предоставлять слово. Предлагаю себя. Голосуем».
Существа проголосовали единогласно, за исключением рыбы, у которой не было голоса.
«Слово предоставляется профессору Лишайнику»,
— торжественно возгласил желудь.
«Слушаем вас». «Начну с классификации несчастья, поскольку среди нас дилетанты».
Профессор Лишайник помахал на Соню розовыми отростками.
«Несчастья бывают простыми и сложными, которые можно разложить на несколько или даже много простых несчастий, рациональными и иррациональными. Вместе они составляют действительные несчастья. Еще несчастья бывают мнимые и в совокупности с действительными составляют комплексные несчастья».
«Простите, как можно вежливее прервала его Соня. Я не совсем поняла вашу мысль. Не могли бы вы объяснить?»
«Не мог бы»,
— с достоинством ответил Лишайник.
«Это не моя мысль. У меня вообще нет собственных мыслей, поскольку отсутствует мозг».
«Но вы же профессор», — растерялась девочка.
за выслугу лет. Мне их уже 3000. Кто-нибудь из вас может похвастаться подобным возрастом?»
Никто не похвастался. Особенно Соня, которой недавно исполнилось 6.
«Я принадлежу к древнейшему народу, которому 450 миллионов лет»,
— гордо добавил профессор.
«Кто-нибудь из вас может похвастаться принадлежностью к подобному народу?»
Рыба открыла и закрыла рот, но поскольку голоса не имела, собравшиеся не поняли, что она хотела этим сказать. «А какому народу вы принадлежите?» — не утерпела Соня. Профессор с удивлением пошевелил розовыми отростками.
«То есть как какому? Вы что, не слышали? К лишайникам!»
«Я думала, это фамилия», — оробела Соня.
«Профессор, ближе к делу»,
— заметило пучеглазое бородавчатое существо.
«Излагайте суть вашего несчастья. Мы здесь не для того, чтобы хвастаться своими корнями». «У лишайников нет корней»,
— возмутился профессор.
«У нас жаб тоже корней нет. Я выразился образно. Держите свою образность при себе»,
— раздраженно посоветовал лишайник.
«В моем возрасте все понимают буквально. Лишайники — самые древние существа в этом мире. Мой народ господствовал на земле...» «Поскольку и эта мысль не ваша, профессор», —
перебил его Филин,
— «можете ее не развивать. Каждый из нас хочет поделиться своим несчастьем, но если вы будете пересказывать все чужие мысли, услышанные за 3000 лет, до нас очередь не дойдет».
«Ах, вы не хотите слушать? Ну так я буду краток. Во всем виноваты мхи».
«В чем виноваты мхи?» — удивилось собрание.
«Во всем. Лишайники господствовали на планете 150 миллионов лет, а потом появились мхи, выскочки, возомнившие себя высшими растениями. Мхи стали захватывать нашу территорию и выживать нас с исконных земель. Они относятся к нам свысока. Мы, видите ли, примитивнее их. У самих, между прочим, тоже нет ни корней, ни мозгов».
«Вы примитивнее не только мхов, но и всех нас, лишайник», — язвительно заметил кролик.
«Да какое мне дело до вас?»
— окончательно распалился профессор.
«Вы для меня мухи-однодневки. Сегодня вы есть, завтра нет. Помните динозавров? Хотя откуда вам помнить? Мы старше динозавров на 250 миллионов лет. И где сейчас динозавры, а где мы? Так что вы мне не конкуренты, а вот мхи конкуренты».
Чутко уловив общий настрой, председательствующий желудь поспешил взять бразды правления в свои руки веточки.
«Предлагаю считать, что профессор поделился несчастьем, и передаю слово другому товарищу. Поскольку мы остановились на конкуренции, предлагаю передать слово мне, ибо мне есть что сказать по этому поводу. Голосуем одновременно по обоим предложениям».
Существа проголосовали единогласно, за исключением рыбы, не имевшей голоса, и Сони, которая сочла, что невежливо прерывать такое старое существо, как лишайник. Но рыба и Соня оказались в меньшинстве. Желудь встал, взломил тонкие руки и горько воскликнул.
«Я страшно подавлен!»
«По-моему, вы целехоньки!»
— возразил обиженный лишайник.
«Желудь выразился образно!»
— ухнул Филин.
«Пусть у вас нет корней и мозга, но не настолько же вы примитивны, чтобы не чувствовать горечь желудя!»
«Прекратите ко мне цепляться!»
— взвизгнул профессор.
«Чтобы почувствовать горечь желудя, нужны вкусовые рецепторы. Во времена господства моего народа их помине не было».
«Не только безмозглый, но и бесчувственный», — снова съязвил кролик.
«Зато в сравнении с вами почти бессмертный»,
— принял вызов лишайник. Однако председатель выступающий не допустил склоки.
«Предлагаю считать несчастье безмозглого и бесчувственного существа мнимыми и больше не обращать на профессора внимания. Кто за?»
Вся компания согласилась. Даже Соне и рыбе нечего было возразить. Завладев публикой, желудь трагически продолжил.
«Товарищи, знакомо ли вам врожденное чувство будущего достоинства?»
Никто не сознался в знакомстве, поскольку не понял, что это за чувство.
«Я так и знал!»
С еще большей подавленностью воскликнул желудь.
«У вас нет амбиций!»
«Чего нет?» — не поняла Соня.
«Чувство грядущего величия, желание занять достойное место под солнцем!»
«Может, под солнцем и нет, а под луной так вполне!»
— ухнул Филин.
Вы понятия не имеете об амбициях. Вы все маленькие существа, рожденные от маленьких существ. Как говорится, желудь от дуба недалеко падает. А ваши отцы были такими же маленькими существами, как вы.
Как клюну тебя сейчас за отца!
Выразил общее возмущение Филин. Даже Соня не удержалась. Мой папа совсем не маленький. Чересчур увлекшись выступлением, желудь утратил проницательность председателя и стал позволять себе высокомерие.
Остальные с тобой, возможно, согласятся, но не я. Кто твой отец в сравнении с вековым дубом-великаном?
Вековым,
презрительно отозвался профессор.
Младенческий возраст, да мой народ...
Почему растения так кичатся своими предками? Саркастически заметил кролик.
Хо-хо-хо, потому что у них нет мозга.
Зашелся Филин раскатистым смехом. Желудь, в отличие от лишайника, относился к высшим растениям, поэтому быстро смекнул, что теряет сочувствие аудитории, и изменил линию поведения.
«Я лишь объяснял, что родился с чувством будущего достоинства, потому что являюсь семенем дуба, а дуб — это круто! Каждый мечтает стать дубом!»
«Вы за всех не утверждайте!» — раздраженно возразили ему.
«Извините, я не точно выразился. Я имел в виду, что каждый желудь мечтает стать дубом. Я родился с этой мечтой, видел себя таким же могучим вековым дубом, как мой отец. Я представлял, как под сенью моей кроны отдыхают люди и резвятся кролики. В моем дупле гнездится чета филинов. В моих корнях радостно квакают жабы. Моя кора покрыта густым мхом».
Розовые отростки профессора побледнели.
«Чем покрыта ваша кора?»
«Разумеется, лишайником»,
— спохватился желудь.
«Простите за оговорку».
Рыба бросила на него взгляд, полный тихой укоризны, и желудь незамедлительно дополнил мечту.
«А на ветвях сидит русалка с круглыми рыбьими глазами».
Товарищи, по несчастью, оттаяли.
«В желуде чувствуется высшее растение. Не чета примитивным долгожителям, замшелым в старческом эгоизме».
Побледневшие отростки лишайника совсем выцвели.
«Что значит замшелым?»
Но на него никто не обратил внимания.
«Молодец, желудь! Пусть у него нет мозга, зато большая душа. Обо всех позаботился!»
Одобрительно проквакал пучеглазый.
«А, по-моему, он популист!» — заявил подозрительный кролик.
«Вы хотели сказать полулист?» — предположила Соня.
«Я сказал то, что хотел. Там, где отдыхают люди и гнездятся совы, кролики не резвятся».
«Не опошляйте чужую мечту своим грубым реализмом!»
— рассердился на кролика Филин.
«Дойдет до вас очередь, тогда выскажитесь. Продолжайте, желудь. Что подавило вас?»
«Я был еще молод и зелен, но великая мечта и амбиции векового дуба заложены в моих генах»,
— начал рассказ желудь.
«И я поведал о них одному маленькому, хорошо осведомленному существу. Не могу сказать, кому именно. Имена маленьких, хорошо осведомленных существ не принято разглашать. Скажу лишь, что оно крызло отцовский лист, соседствующий с моим черешком».
«Знаешь ли ты, сколько сыновей желудей породил твой отец в этом году?»
— спросило хорошо осведомленное существо, оставив отцовский лист в покое. «Повторюсь, я был молод и зелен, поэтому считал себя единственным. И хотя вопрос существа поколебал мою уверенность, однако я никак не ожидал услышать».
«Год выдался урожайным на желуде. Так что поздравляю, у тебя 100 000 братьев, которые намереваются стать вековыми дубами». Год назад желудей родилось втрое меньше, но каждый из прошлогодних желудей, как и ты, намеревался уподобиться своему отцу. И позапрошлогодних тоже. 130 лет на дубе, чьим семенем ты являешься, появляются желуди. В общей сложности у твоего отца родилось около 4 000 000 сыновей, и каждый мечтал стать похожим на него. Если бы их мечты осуществились, поблизости росло бы 4 000 000 дубов и дубков. Теперь оглянись. Сколько дубов ты видишь?»
На обширной поляне не наблюдалось ни единого дуба, кроме отца. И среди деревьев, окружавших поляну, я не разглядел дубов. «Где же мои старшие братья?» — спросил я. Лучше бы не спрашивал, потому что ответ подавил меня окончательно.
«Из 4 000 000 желудей 2000 стали молодой дубовой порослью. Из этих 2000 четверо дожили до возраста плодоношения. Остальные погибли, потому что их затеняли те, кто сильнее, или их нежную кору обгладывали грызуны. Ну, а желуди, не ставшие порослью, сгнили или были съедены. Зеленые желуди склевывают птицы, зрелые пожирают все, кому не лень, белки, олени, кабаны, медведи. Так что, милый мой, у тебя есть один шанс из миллиона, что ты станешь дубом. Собственный рассказ подавил желудя настолько, что он на время утратил возможность исполнять роль председателя. У Сони выступили слезы, и, не удержавшись на длинных ресницах, покатились по щекам. Слезы у Сони появлялись очень легко, просто так, безо всякой причины, но в данном случае она сочувствовала желудю. Остальные существа не обладали столь высокоразвитой нервной системой и были менее чувствительны.
А молодые дубовые побеги очень даже ничего.
Верхняя губа кролика мечтательно приподнялась, обнажая острые передние зубы,
особенно по зиме.
— Как вам не стыдно? — возмутилась Соня. — Ведь желудь ваш товарищ по несчастью.
— А никак не стыдно. И я, между прочим, говорю не о желудях. Я не какая-нибудь неразборчивая свинья. А в вековые дубы нечего каждому желудю метить. Сами столетнюю кору грызите.
— Правильно, нечего,
— проворчал лишайник.
Иначе на земле места не останется ни для кого, кроме дубов. У головастиков тоже крутая конкуренция.
Философски квакнул пучеглазый.
Не каждому улыбается удача стать жабой. Вот что, желудь,
— проухал филин.
Либо храните верность в своей великой мечте и думайте не о том, что у вас один шанс из миллиона, а о том, что он все-таки есть, либо умерьте свои амбиции. Не хотите сгнить или пойти кому-то на обед? Отправляйтесь с барышней. Она вас приклеит к шишке и повесит на новогоднюю елку. Будете в этом качестве приносить радость детям. А вы, барышня, не лейте слезы зря. Пересядьте поближе к рыбе и увлажняйте ее. Возможно, рыба немного взбодрится, а то она совсем снулая.
Уснулая? — переспросила Соня, послушно пересаживаясь.
Можно сказать и так,
— согласился филин. Как назло, Сонины слезы, нужные для увлажнения уснулой рыбы, иссякли. «Какая разница, спит рыба или бодрствует?» – ехидно заметил кролик. «Если у нее нет голоса, с ней можно не считаться». «У меня во время простуды тоже голос пропадал», – вступилась за рыбу Соня. «Но со мной считались».
«А я предлагаю постановить, что не имеющий голоса лишается права голоса», – упорствовал кролик.
«Какой вы!» – воскликнула Соня. Желудь слегка отошел от своей подавленности и поторопился восстановить председательские полномочия, дабы у него их не отняли.
«Не забывайте, товарищи, что мы собрались, чтобы поделиться друг с другом несчастьями. Слово передается рыбе, пока она совсем не уснула. Поскольку рыбу мы послушать не можем, предлагаю, чтобы ее несчастье озвучила барышня, раз у нее тоже пропадал голос. Кто за?»
Все, кроме кролика, согласились с предложением желудя. Соня понятия не имела, в чем несчастье рыбы, но противный кролик вызвал ее негодование. А выражать негодование Соня умела не хуже, чем плакать. Девочка вскочила, уперев кулачки в бока, и гневно воскликнула. «Пусть у рыбы нет голоса! И что с того? Мы все живем на земле, а рыба в воде! Может, у нее нет голоса только на земле, а в воде есть! Я в воде тоже говорить не смогла бы, но это не значит, что меня надо лишать права голоса! Потому что голос у меня есть. Рыбе на земле тяжело, вот она и молчит. Но она же явилась сюда к вам, чтобы поделиться своим несчастьем. А вы, кролик, говорите, что с ней можно не считаться. Вас бы засунуть в воду по самые уши, а потом не считаться с вами». Соня села и заплакала от жалости к рыбе. Увлажненная слезами, рыба благодарно вильнула хвостом. Слушатели зааплодировали.
«Браво, барышня!»
— жутко прохохотал филин.
«Вот уж речь так речь! Мне теперь кролика даже слушать не хочется, а хочется вонзить в него когти, клюнуть промеж ушей, донести его до ближайшего пруда или реки и разжать когти над серединой водоема».
Кролик испуганно отпрыгнул подальше, но филин не исполнил угрозу, а попросил слово, которое ему было предоставлено.
«Поскольку речь зашла о голосе, то я хочу поделиться своим несчастьем, ибо с голосом оно и связано. То есть с голосом косвенно, а на самом деле с любовью. Любовь среди филинов – редкость. Мы самые независимые и гордые из птиц, даже орлы нам уступают в этом отношении, не говоря уже про всяких горлопанок,
вроде ворон и сорок. У тех, что мозги, что сила в стайности. Мы же надеемся лишь на себя. Я тоже являлся одиночкой и принципиальным противником привязанностей, пока не встретил ее. Она была вся золотистая, в черную крапинку, с грудкой, украшенной чарующим орнаментом, с нежнейшими перышками на ушках и огромными ярко-желтыми глазами, в которых плавали бездонные черные зрачки. Мы случайно столкнулись во время охоты, поскольку она жила по соседству, и в одно мгновение я понял, что завоюю ее взаимность или пропал. Каждую ночь я призывными стонами умолял ее о благосклонности, но в ответ доносился лишь смех. Вот такой.
Филин разразился леденящими кровь звуками, от которых слушатели, включая бескровных желудя и лишайника, подпрыгнули.
Она смеялась над моими чувствами. Я не знал, чем ее покорить, и решил упирать на свое главное достоинство. Голос. Он у меня мощный, слышен в радиусе 5 километров, однако мне казалось, что далеко не все его возможности мною раскрыты, и я стал учиться. Вы поднимете меня на смех, если узнаете у кого, но я все-таки скажу — у соловья.
Никто из слушателей, кроме кролика, не нашел в этом ничего смешного. Кролик же насмехался про себя, а вслух хранил благоразумное молчание. Товарищи, по несчастью, даже не заметили, что у кролика ехидно подергиваются усы, поскольку у него все время что-нибудь подергивалось. Не усы, так уши, не уши, так хвостик.
«Я мечтал, что однажды любимая назовет меня ночным соловьем», —
продолжал Филин.
«Просыпаясь в сумерках, я слушал соловьиные трели и каждую ночь напролет упражнялся, пытаясь им подражать. Я был так увлечен, что почти перестал охотиться. От истощения стал облизать, потерял длинные ушные перья. Чтобы меня не спутали с обычной совой, пришлось вот напялить каску».
Филин постукал крылом по пробковому шлему.
Впрочем, это меня не волновало. Главное, мой вокальный репертуар обогатился настолько, что все лесные жители с нетерпением ожидали ночи, чтобы послушать меня. Правда, одно маленькое, хорошо осведомленное существо передало мне слух о каком-то ночном разбойнике, чьи вопли наводят ужас на округу. Но филины горды, и я не внял слухом, поскольку ждал знака от своей любимой. Однажды я услышал зов. «Приди, мой ночной!»
Филин замолк. «Кто ночной?» — не выдержала Соня.
«В тот момент я не разобрал», —
печально откликнулся Филин.
«Я слышал лишь любовную тоску в ее голосе и бросился на зов, а когда долетел, увидел...»
Филин ссутулился, его крылья обвисли. «Что вы увидели?» — снова прервала затянувшуюся паузу Соня.
И я увидел волчицу.
«Какую еще волчицу?» — напрягся кролик.
«Серую. Задрав морду к луне, она выла. Приди, мой ночной разбой!» «Так это не ваша любимая вас звала?»
— проквакал пучеглазый.
«В том-то и дело, что нет»,
— вздохнул Филин.
«Меня полюбила волчица».
«Два сапога пара! Хищники!» — пробормотал кролик, но так неразборчиво, что его не поняли.
«То есть не меня, а мой голос!»
— уточнил Филин.
«Теперь мы поем на пару с волчицей. Наш дуэт зовется «Ночные соловьи-разбойники».
«А что же ваше любимое?» — спросила Соня.
«Увы, пока я работал над голосом, моя любимая вышла замуж. Как мне донесло одно маленькое, хорошо осведомленное существо, свой брак она считает идеальным. Она и ее супруг порознь живут, порознь охотятся. Их безразличие друг к другу глубоко и взаимно. А мое сердце разбито. Вот и вся история».
«То есть как вся?»
— изумился лишайник, на которого после Сониного выступления в защиту рыбы снова стали обращать внимание.
«А когда вы будете делиться своим несчастьем?»
«Филин уже поделился!» — воскликнула Соня. Вы что, все прослушали?
Все прослушал, но ничего не понял.
Профессор развел розовыми отростками.
В чем состоит его несчастье?
В том, что Филин полюбил, а его любимая предпочла ему другого. Что тут непонятного?
Все непонятно,
не успокаивался лишайник.
Почему он несчастен? Чего прицепился к этой насмешливой сове? В его лесу нет других сов? Желудь, вы-то хоть поняли, из-за чего сыр-бор?
Будучи высшим растением и председателем, желудь опасался столь непосредственно выражать свое недоумение, поэтому высказался аккуратно.
Как представители растительного мира, мы с профессором далеки от любовных драм, птиц и других животных. Я полагаю, что несчастье Филина, как и мое, связано с крушением амбиций. Вместо славы ночного соловья он получил прозвище ночного разбойника и вместо сольных выступлений вынужден довольствоваться дуэтом с волчицей.
Филин усмехнулся. Соня покачала головой. Рыба, как обычно, промолчала. Кролик, затаивший к Филину глубокую личную неприязнь, процедил что-то сквозь два передних зуба, но опять неразборчиво. Зато пучеглазый посочувствовал.
— Как я понимаю вас, Филин? Мое несчастье сродни вашему, хотя состоит в обратном.
— То есть как это сродни в обратном? — спросила Соня.
— Если мне будет дано слово, я объясню,
— скромно ответил пучеглазый.
— Предлагаю дать жабе слово,
— поторопился исполнить председательскую функцию желудь.
— Все за? Единогласно. Делитесь, жаба.
— Не жаба, а жаб. Я существо мужского пола, как и Филин. Для моей истории это крайне важно. В отличие от существ женского пола, нам необходимо отличаться от других, чтобы не остаться незамеченными. Но Филин имел слишком сильный голос и слишком сильные чувства. Полагаю, это напугало его любимую, и она предпочла другого, попроще. Мое несчастье сродни горю Филина. Я тоже слишком отличаюсь от других.
— А чем вы отличаетесь от других? — прибапытствовала Соня. — Громче всех квакаете?
— Нет.
— жаб потупился.
— Просто я невероятно красив. Прекрасней болотной кувшинки. Существа женского пола при виде меня сходят с ума.
Соня быстро склонила лицо к рыбе, чтобы жаб не увидел слез, брызнувших из ее глаз. Но она тряслась, издавала похрюкивания и постанования, а слез было так много, что их заметили все. От обилия Сониных слез рыба увлажнилась и начала шустро помахивать хвостиком. Резвость рыбы тоже заметили все.
— Убедились!
— жаб указал товарищам по несчастью на девочку и рыбу.
— Среди нас двое существ женского пола, и обе заметно оживились при виде меня. Представляете, какое впечатление я произвожу на существ женского пола в моем болоте?
Собравшиеся не представляли.
Жабы и лягушки от восхищения теряют сознание, падают с коряк и плавают кверху брюхом. Стоит мне всплыть, как со всех сторон. Шлеп, шлеп, шлеп! Вот какое впечатление!
Никогда в жизни Соня так не смеялась. От смеха у нее разболелся живот. Рыба тоже развеселилась и стала подскакивать на хвосте. Это окончательно убедило собрание, что существа женского пола от жаба без ума.
А серая цапля находит меня даже под утопленной корягой и читает стихи. То есть один стих из трех строчек, но моего мозга маловато даже для трех, поэтому я запомнил лишь последнюю. «Клювом к тебе прильнуть».
«А вы хорошо запомнили эту строчку?» — ехидно поинтересовался кролик. «Может, она звучала иначе? Например, клювом тебя проткнуть?»
«Где здесь ближайший водоем?»
— спросил Филин, пристально глядя на кролика.
«Кое-кто напрашивается на купание».
Кролик мгновенно прижал уши. Филин отвернулся от него.
«Так в чем же ваше несчастье, жаб? Пока, судя по вашему рассказу, вам можно только позавидовать.
Дело в том, что сердце у меня такое же прекрасное, как глаза, рот и язык».
Жаб выбросил вперед длинный клейкий язык, чтобы все могли им полюбоваться.
«И мое сердце обливается кровью, когда я вижу, как существа женского пола страдают из-за меня.
Соня, не выдержав, схватилась за живот и рухнула на землю. Рыба высоко подпрыгнула, описала в воздухе круг и упала на Соню. «Я сейчас умру!» — стонала девочка, обнимая рыбу. «Замолчите!» Жаб испуганно смолк, а желудь призвал Соню к порядку.
«Не вздумайте умирать, барышня! Вы еще не поделились своим несчастьем!»
Отсмеявшись, Соня сняла с себя рыбу и села.
«Жаб, вы за пень спрячьтесь!»
— посоветовал филин.
«А то они снова станут от вас без ума!»
«Не прячьтесь!» — выдавила Соня, утирая слезы. «Я больше не могу смеяться!»
«Так вы смеялись?»
— робко квакнул жаб. Девочка с рыбой молча кивнули.
«И не страдали?»
— не мог поверить пучеглазый.
«Нисколечко!» — заверила Соня.
«А над чем вы смеялись?»
— застенчиво полюбопытствовал жаб. Кролик, забыв о предупреждении филина, снова принялся за свое.
«Не над чем, а над кем? Вы не догадываетесь, над кем, красавец?»
«Не слушайте кролика, жаб!» — поторопилась объяснить свой смех девочка.
«Просто вы так образно рассказывали о своем несчастье. Я живо представила, как вы выплываете из-под коряги, а со всех сторон шлеп, шлеп, шлеп!»
В животе у Сони зародился новый приступ смеха, и чтобы не дать ему овладеть собой, она переключилась на кролика.
«Почему вы всех обижаете? Ни для кого у вас не находится доброго слова!»
Кролик аж подпрыгнул.
«Доброго слова? Для этих хищников? Да вы оглянитесь, повсюду враги! Чем питается филин? Кроликами, а жаб и рыба, насекомыми и червями. А вы что едите, барышня?»
«Кашу, салат и суп», — ответила Соня. «Но больше всего я люблю мороженое».
«Мороженое мясо?»
«Мороженое из молока».
«И ни разу не пробовали мясо?»
Сегодня на ужин Соня ела куриные котлетки с брокколи и морковью. Заметив ее замешательство, кролик воскликнул.
«Вы пробовали мясо, хищница!»
На помощь растерявшейся девочке пришел желудь.
«А вы, кролик, глодали дубовые побеги и обрекали их на гибель».
«Но я грызун, мне надо что-то есть!»
«Всем надо что-то есть! Вы лично грызли моих старших братьев, а барышня ни один молодой дубок не тронула. Передаю слово ей. Кто за?»
Собрание единодушно согласилось с предложением председателя. Кролик презрительно повернулся ко всем спиной, однако никто не заметил его презрения, потому что все смотрели на Соню.
«Мне было очень интересно на вашем собрании. Я не знала, что лишайники такие старые, и что каждый желудь рождается с великой мечтой. Рыба очень смелая, потому что решилась прийти к вам. Я на ее месте испугалась бы. Филин необыкновенный, в этом я с жабом согласна. А жаб очень милый. Моя бабушка говорит, что доброе сердце важнее внешности. Может, жаб не прекрасней болотной кувшинки, но сердце у него доброе. Ну, а кролик...» Соня немного подумала и закончила. «Кролик послужил мне примером».
«Нет-нет, барышня, не берите с него пример!»
— заволновался желудь. Кролик навострил уши и, полуобернувшись, скосился на девочку. «Кролик помог мне понять важную вещь», — пояснила Соня.
«Какую важную вещь?»
«Тот, кто во всех видит врагов, превращается в ужасно противное существо».
«Верно подмечено», —
в полголоса рассмеялся филин.
«В такое противное существо, что хочется вонзить когти, клюнуть между ушей. Не пугайте его»,
— добродушно вступился жаб.
«Он и так запуганный. Даже нас с рыбой в хищники записал, хотя у жаб и зубов-то нет».
«А то вы не хищник», — огрызнулся кролик. «Зачем же вам пасть во всю морду и липкий длинный язык?»
Устало махнув на него крылом, филин обратился к Соне.
«Мы ждем истории о вашем несчастье, барышня».
«Мне нечего сказать. У меня нет истории».
«У каждого несчастья есть история», —
возразил долго молчавший лишайник.
У меня и несчастья нет, призналась Соня.
Бедная барышня,
покачал отростками профессор, понимавший все буквально.
Ничего-то у нее нет.
Желудь относился к высшим растениям и смекнул, что отсутствие чего-то не всегда означает бедность. Например, если отсутствует несчастье, это значит...
Вы что же, счастливы?
Недоверчиво спросил он Соню. Девочка задумалась. Она думала так долго, что крепко уснула. А когда проснулась, стояло яркое солнечное утро. Соня вспоминала сон о товарищах по несчастью и улыбалась. Ей в их кругу не место, потому что чувствовала она себя вполне счастливой. Конец сказки. Приложение. Толкование непонятных мест Сониной бабушкой.
Бабушка, я не совсем поняла про несчастье. Что такое простое несчастье?
Ну, это просто. Это несчастье, имеющее только одно неприятное последствие. Скажем, ты разбила коленку, и она болит.
А что такое сложное несчастье?
Это несчастье, имеющее два и более неприятных последствий. Например, ты разбила коленку, пытаясь добраться до банки с джемом. А вместе с коленкой разбила банку. Коленка болит, мама ругается, и джем тебе сегодня не светит.
А вот еще такое рациональное несчастье – это что?
Это несчастье, имеющее логическое объяснение. Например, у тебя болит живот, потому что ты съела слишком много шоколадного торта.
А иррациональное несчастье?
Это несчастье, не имеющее логического объяснения. Например, ты терпеть не можешь шоколадный торт, и тебе его не предложили, поскольку знают, что ты все равно его есть не будешь. А тебе обидно, что всем остальным предложили. Ведь никакой логики, правда?
А что такое действительное несчастье?
Это несчастье, проистекающее из того, что происходит в реальном мире. Если несчастье связано с разбитой коленкой, разбитой банкой, больным от обжорства животом, это относится к реальному миру.
А мнимое несчастье?
Мнимое несчастье не относится к реальному миру. Они проистекают из твоих мыслей. Если ты думаешь, что тебе не предложат шоколадный торт, поскольку тебя любят меньше тех, кому предложат, и у тебя от этого испортится настроение, то это мнимое несчастье. К реальности твои мысли не имеют никакого отношения. Ну а комплексное несчастье – это несчастье, проистекающее из того, что происходит в реальном мире, и из твоих мыслей о нем. Ты поняла?